Существует такое поверье, что церковь относится к женщинам как к существам второго сорта, как к некому сосуду такому греховному. Это соответствует правде?
Церковь основывается на слова святого апостола Павла. Это мы можем увидеть и в послании к Галатам, где апостол Павел говорит о том, что в церкви не существует ни мужеского, ни женского пола, не существует ни эллина, ни иудея, ни раба, ни господина. То есть все эти ограничения, которые существуют в социуме, которые основаны там, на классовом различии, на гендерном различии в церкви, они все разрушаются. В течение богоборческого времени, когда принижалась роль иерархии, священноначалия, как бы хранительницами церкви были как раз женщины, те старушки, пенсионерки, которых уже даже самой власти было стыдно гонять, они как бы осуществляли вот эту передачу церковной традиции. В этом смысле мы, возрождающаяся Русская Православная Церковь, в каком-то смысле обязаны и их заслугам, и их самопожертвенной такой деятельностью в течение вот этого периода богоборчества.
Во второе воскресенье после Пасхи церковь вспоминает жизненный подвиг жен Мироносец, женщин, которые вместе с апостолами следовали за Спасителем. Вместе с ним они разделили скорбные дни Страстной недели и нашли в себе мужество стоять рядом с крестом, на котором распяли Христа. И именно они первыми узнали о воскресении Спасителя, когда рано утром, не боясь темноты, притеснений и стражи, пришли к гробу Господню, чтобы помазать его тело миром.
И именно им Господь открыл первым вот радостную весть о своем воскресении, но в этом есть такой глубокий духовный смысл, потому что, как пишет Синоксарий на этот день, если через жен пришло, через жену, да, пришла в мир вот эта космическая трагедия от падения Адама и Евы, от Бога, и от падения от благодати всего человечества, то через, именно через жену, да, через Еву, через жен мироносец пришла и радостная весть мир о воскресении Спасителя.
Мы знаем имена лишь трех мироносец – Марии Магдалина, Мария Иаковлева, Соломия. Но их наверняка было больше тех, кто безымянно заботился о Спасителе и апостолах, кто безвестно нес свое жертвенное служение и после воскресения Христа. В наше время День жен мироносец стал символическим православным женским праздником, напоминанием о великом женском предназначении – быть опорой и поддержкой.
Может словом проповедовать, а может всей своей жизнью проповедовать. Если бы христианские жены, христианские девы, если бы были по-настоящему христианками, то совсем не обязательно иметь высокий дар слова, а надо, чтобы жизнь была православной, чтобы пример этой жизни источала благодать Святого Духа на всех, на тех, кто вокруг, на семью, на детей, на тех людей, которые на работе рядом. Как сказал Серафим Саровский, все же мир душевный, тысячи вокруг тебя спасутся. Вот как все православные праздники, наверное, этот великий день об этом.
Домострой предполагает, что жена должна обязательно подчиняться мужу. А в наше время возможно равноправие между супругами или нет?
Домострой сейчас – это такой исторический памятник XVI века, созданный приближенным Иоанна Грозного, Сильвестром, по-моему. И все-таки там больше как раз светских, общественных обычаев того времени, чем евангельских истин. Конечно, сейчас домострой неприменим для нашего времени. Можно специально вот рассматривать жизнь семей, таких традиционных православных семей, и все равно мы не будем там жить по домострою. Это как бы иллюзия, что сейчас возможно жить по домострою. И, конечно, сейчас возможно жизнь так в пределах равноправия, конечно, гендерного. Это здесь я не вижу никаких проблем. И здесь как раз и может сохраняться евангельская истина, потому что существуют свои права и обязанности у мужчины и свои права и обязанности у женщины.
В 22 километрах от Твери на берегу реки Орша сияет куполами один из самых древних на Тверской земле – Вознесенский Оршин монастырь. Основанная в 13-м, начале 14 века, эта изначально мужская обитель славилась своими схимниками и иконописцами. Особое место среди них занимал живший в конце 14 века монах-отшельник преподобный Саватий, оршинский чудотворец. За советом и благословением к мудрому старцу стекался народ со всей Руси. В смутное время монастырь неоднократно подвергался разорению и постепенно пришел в упадок. В начале 20 века, когда в обители оставалось всего несколько насельников, было решено преобразовать ее в женский монастырь. И уже к 1913 году в Вознесенском Оршином монастыре подвязались около 140 сестер. После революции древнюю обитель постигла участь большинства храмов. Монастырь закрыли, монахинь выселили, часть из них репрессировали. На монастырской территории обустроили школу, а в храме – зернохранилище. Монашеская жизнь здесь возобновилась только в 1992 году. Сейчас уже сложно представить, что к тому времени в обители сохранились лишь разоренный храм и полуразвалившийся корпус XIX века. Сегодня в монастыре отреставрирован Вознесенский собор, идет восстановление иконостасов, построено несколько жилых и хозяйственных зданий, есть газовое отопление, скотный двор, свои пасека и фруктовый сад. Но самое главное, в монастыре постоянно совершается молитва по особому правилу.
В обители, в любом случае, самая главная молитва и сам строй монашеской жизни, основанная на исполнении монашеских обетов, на обете целомудрия, нестяжания и послушания. Вот это самое главное. А все остальное может быть, а может этого не быть, могут быть маленькие монастыри, где нет никакой социальной работы, но то, что в монастыре совершается молитва всеми сестрами без исключения, и не обязательно это должно быть там часами в келье перед иконочкой. Сестры очень заняты на послушаниях, но они учатся, и, в общем-то, они обязаны молиться везде и всюду, непрестанно. То есть молиться, как дышать.
Как и в древности, в обители сегодня свои святыни. Особенно почитается в монастыре Феодоровская икона Божией Матери, с которой связаны важные события российской истории. Именно этим образом был благословлен на царствие Михаил Федорович, первый русский самодержец династии Романовых. Тогда на памятном Земском соборе 1613 года Тверь представлял настоятель Оршина монастыря архимандрит Иосиф. С того времени в обители и появляется чудотворный список Феодоровской иконы. Он благополучно пережил советскую эпоху и находится сейчас в Тверской картинной галерее. В обители верят, что древний образ когда-нибудь вернется домой, как вернулся несколько лет назад другой чудотворный список Феодоровской иконы.
Самая главная святыня нашей обители – это Федоровская икона Пресвятой Богородицы. Она тоже была в нашем монастыре до закрытия обители. Потом оказалась чудесным образом у жителей Лисицкого бора. И в 1996 году, я даже помню, когда, 26 июля, в день прославления оптинских старцев, эту икону привезли в Тверь. Вот она оказалась у меня в руках. Но мы сразу поняли, что икона совершенно необыкновенная. Она долго стояла, несколько месяцев, наверное, стояла у меня в келье, пока еще в храме было как-то достроено, и страшно было ее в храме оставлять, такую красоту и такую святыню. Икона чудотворит все это время. Сестры целую книгу уже написали с записью различных чудес. Очень много деток рождалось, которые не должны были бы родиться. Дети, которые не разворачивались по молитве матерей перед этой иконой, переворачиваются, рождаются как нужно. Вот недавно к нам приехала одна актриса, которая недавно здесь у нас выступала с хорошим таким спектаклем для детей. И потом она приехала с благодарностью к иконе. Она говорила, что у нее было несколько очень серьезных грыж в позвоночнике. Она вообще не знала, как дальше жить с этим. И она помолилась Пресвятой Богородице. И через какое-то время оказалось, что они у нее практически исчезли.
Особое покровительство Пресвятой Богородицы, которое она являет через свои чудотворные иконы, в монастыре ощущает не только его насельницы. Каждый, кто хотя бы на короткое время ступает на землю древней обители, чувствует удивительно светлое и спокойно радостное чувство – благодать.
Твери стартовал марафон «Народный Спас» по сбору благотворительных взносов на завершение строительства Спаса Преображенского собора. Всем миром мы возвращаем к жизни главный символ Тверской земли – храм, заложенный святым благоверным князем Михаилом Тверским. Любой желающий может выразить свою сопричастность к этому важному делу, пожертвовав средства. Можно также приобрести именные кирпичи и строительные блоки. Дополнительная информация на сайте tver-sobor.rf, печатать кириллицей или по телефону в Твери 35 70 22.
Издавна монастыри на Руси были училищами христианской веры, средоточением духовной жизни, праведности и благочестия. Из поколения в поколение здесь бережно передается сокровенный опыт монашеского делания и молитвы. Так важно, чтобы и в наше суетное время этот огонь не угас и осветил христианской любовью как можно больше сердец. Особенно в ней нуждаются детские души. Именно поэтому одним из главных послушаний сестер Вознесенского Оршина монастыря стала опека и воспитание православных девочек от 5 до 18 лет, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.
С самого начала, почти с самых первых дней нашего монастыря, у нас в благословении нашего духовного отца архимандрита Наума появились детки. Он как-то сразу нам сказал, что в этом монастыре будут презреваться дети. Нам еще было очень трудно, все было очень тяжело, у нас почти ничего здесь не было, просто полная разруха. Но вот это делание, вот это послушание, воспитание маленьких деток, которые здесь появлялись, маленьких деток с очень, в большинстве своем, с очень трудными судьбами, это было с самого начала, их было много. Детей. Сейчас их тоже много, сейчас их 30 человек в нашем монастыре. Это, может быть, одно из главных послушаний сестер.
Первые воспитанницы появились в монастыре в конце 90-х, когда многие семьи рушились под социальными ударами ельцинских реформ. В это сложное время сестры обители взяли на себя заботу не только о том, чтобы дети были сыты, одеты и имели кров над головой, но и об их духовном становлении. Сегодня в детском центре «Родник» живут около 30 девочек. Они получают общее среднее образование, изучают основу православной веры, историю церкви и участвуют в богослужениях. Воспитанницам монастыря преподают игру на фортепиано, хоровое и клиросное пение, рисование, живопись, обучают рукоделию и навыкам умелой хозяйки, которые им обязательно пригодятся в будущей жизни. Также девочки получают и светскую профессию.
Мы придумали несколько лет назад дать всем нашим детям профобразование, чтобы, ну, мне хотелось, чтобы у них действительно был гарантированный кусок хлеба. И мы так договорились с нашим колледжем кулинарным. Детки все учатся, то есть просто абсолютно все, начиная с 9 класса, и через год получают сертификат повар-кондитер. И мы сейчас видим, как это ценно. Вот у нас несколько девочек, они ушли в мир, закончили школу, ну, выбрали такой путь, ну, как хотят, пожалуйста. Ну, главное, чтобы жили целомудренно и чисто. А это наша задача, научить их такой жизни, чтобы они понимали, что такое хорошо, что такое плохо. И вот это... И старались жить целомудренно. Они работают поварами.
Всего приют Оршина монастыря выпустил в большую жизнь или воспитал около 80 детей. Некоторые из них поступили в вузы, кто-то работает, создал семью, а 15 бывших воспитанниц остались верны монашескому укладу жизни.
Для меня это тоже удивительно. Я не думала, что такое может быть, потому что никогда не рассчитываешь ни на что. Делать это ради Христа. И я всегда говорю сестрам, что мы не можем рассчитывать на то, что будет прекрасный результат, но надеяться на это мы можем, это уже радует. И потом мне кажется, что в душе этих детей заложено самое главное. Они молятся в храме, они знают молитвы, они знают, что такое молитва, они знают заповеди, они научены, они понимают, что такое целомудренная жизнь. Если выходить замуж, они знают, как должна жить православная христианская жена, супруга, мама.
Сегодня одна из самых больших бед нашего общества – размытость границ между добром и злом. Многие из нас утратили навыки нравственного внимания к своим поступкам, словам, мыслям. И, может быть, главное, чему учат девочек в монастыре – осознание, что такое хорошо и что такое плохо. Осознанию, которое приходит через любовь к Богу и Его заповедям. То чувство, которое много веков назад вело жен мироносец.
Нужно обязательно стать человеком церкви, чадом церкви. Тогда Господь будет помогать, Он пошлет свою благодать, и жизнь наша будет меняться к лучшему. Жизнь не только каждой семьи, а жизнь всей страны. Страна состоит из людей. Если люди станут православными по-настоящему, не только по названию, не только по одежде, а по сути своей, то, наверное, все может измениться.